темы дня.
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов, у микрофона Владимир Добрицкий. Здравствуйте всем, кто нас сейчас слушает. Окружают меня сейчас в студии, ну, в хорошем смысле окружают, журналисты «Комсомольской правды» Андрей Горбунов и Ирина Потеря.
Всем привет.
Вечер добрый.
Начала действовать народная дружина в Суворовском. Вот с этого мы, пожалуй, сегодня начнем нашу программу. Заговорили об этом впервые именно в этом районе. После убийства Маргариты Кузьминовой мы ввели эту тему, я имею в виду «Комсомольскую правду». И сейчас можно прочитать на сайте «Комсомольская правда», kp.ru, об этом деле. Девушку нашли убитой на улице в Суворовском. Ну, вообще, вот тогда люди, которые там проживают, сказали о том, что, наверное, если милиция не справляется, наверное, если у нас нет опорного пункта даже полицейского здесь, в новом районе, то давайте мы уж сами как-то.
Ну, давай вообще возьмем шире. На самом деле же, я так понимаю, не одну девушку убили, а двух. Одну в августе, другую в октябре. Почему все говорят только про вторую?
Нет, не потому что там вторая чем-то отличается, или там жестокость убийства, не дай бог, там какая-то другая. Нет, дело в том, что, конечно, двух, но именно в Суворовском, вот, насколько я понимаю, Ир, да?
Ну, я считаю, на самом деле, я считаю, как-то вот сложилась, наверное, волна, я наблюдала за ней, наблюдала за развитием событий в социальных сетях, когда, получается, Мария, это первая жертва, да. Она пропала 30 августа, выбежав в 7 вечера на пробежку, она должна была встретиться с подругой, потом пропала. Вот через несколько дней, через 3 дня ее нашли убитой, и как-то вот варианты и слова «маньяк», они в социальных сетях, в интернете не звучали. Потом пропадает буквально через, получается, через месяц, да, повторяется история с Маргаритой, и все. И действительно пошла вспышка, пошел испух, пошла вот эта паническая, действительно паническая волна. Если забить поисковую систему, прям много запросов, да, маньяк, там, ну, но, не повторение Чикатило. Наверное, поэтому вот как-то получилось, что о Маргарите больше говорят.
Насколько я помню, там развели, правоохранительные органы развели эти два убийства, следком комментировал, то есть, что это не один и тот же.
Ну, нет, пока нету подозреваемого ни в том, ни в другом деле, поэтому мы не можем с точностью там утверждать, что один человек, не один. Я напомню слушателям, что я человек новый в Ростове, приехал позавчера только из Москвы, поэтому объясните мне, пожалуйста, почему опорного пункта нет вот в этом районе?
Ох, наверное, вопрос, да. вопрос не к нам.
Вы знаете, да, на этот вопрос пытаются найти и многочисленные жители этого нового района.
Сколько
Суворовский. Ну, порядка, по-моему, 20 тысяч там сейчас.
Да, это очень прилично, тем более, я хочу сказать о том, что тем более, Андрей, там вот и власти города, и застройщик позиционируют вообще, как в перспективе это будет отдельный район города Ростова-на-Дону. Есть Октябрьский, есть Пролетарский, есть Первомайский, а есть Суворовский. То есть сейчас пока это не вынесено так, но во всяком случае... И
тут, но ему дали отдельное название.
Да, да, и тут нет, собственно говоря, тут нет опорного пункта полиции. Это такая странная история.
Ну, ладно, опорный пункт полиции — это один вопрос. Второй, новый район, да?
Абсолютно, да, новый, да. Сколько? Но 2012,
он,
да?
Еще дома вводится. Еще.
Раз новый район, там, значит, повсюду должны быть камеры. Сейчас в каждом дворе, там, у каждого подъезда стоят эти маленькие камеры. Почему не нашли убийцу? В чем сложность была? Там, ну, наверное, проследили путь вот этой девушки.
Ну, рассказываю, да, то, что известно нам, журналистам, и надеюсь, что, да, наши радиослушатели, они присоединятся, наш телефон 291-08-15, звоните, если вдруг у вас есть какая-то информация, уважаемые радиослушатели, делитесь, а, возможно, у вас есть догадки, что есть у нас у журналистов, рассказываю я, потому что, ну, так получилось, что занималась двумя вот этими происшествиями, преступлениями, общалась и с операми, и со следователем, да, пусть чуть-чуть, но я говорила. Вот когда пропала Мария, начнем с нее, да, по камерам наблюдения удалось увидеть, как она выскочила в спортивной форме, как раз вот камера наблюдения, и почему все говорят, что она выскочила все-таки на пробежку. То есть это трико, это маечка, ну, побежала, не знаю, наушники, не наушники. Мне удалось поговорить с местной жительницей. Она говорит и считает, что она видела именно Марию, которая пробежала мимо нее, то есть она, каждый вечер видела, ну, через день она видела девушку, и в этот раз якобы Мария свернула в рощу. Что касается Маргариты, то есть спустя полтора месяца, Маргарита говорит родным, что она просто выйдет прогуляться. Она выходит из дома в 9 часов, примерно в 9:15 родные начинают ей звонить, она уже не отвечает. То есть она, получается, Маргарита выскочила, накинула куртку, косуху, брюки, взяла с собой телефон, даже не взяла сумочку.
Там камеры установлены поблизости?
Они зафиксировали, да, я, простите, может, много говорю. Они зафиксировали, да, как она вышла и направилась в сторону вот этой самой велодорожки. То есть представьте себе, новый микрорайон, новые высотки, практически нету деревьев, летом амброзия, есть вдали какие-то недострои.
Да, пустынная там.
Пустынная, да. Там очень пустынно. А ветер такой, кстати, гуляет, что даже один раз остановку снесло. То есть вот это такой пустырь, где появились многочисленные высотки, и да, камера наблюдения зафиксировала, как она свернула на эту, за дом повернула к велодорожке. Что дальше было, неизвестно.
А там неизвестно. Уже слепая зона. Да?
А там слепая зона, и там, насколько я поняла, я в этом районе была два раза. Вот насколько я поняла, там новый парк разбили, и опять же пустырь.
Друзья, давайте вернемся к народной дружине, которую организовали жители Суворовского. Тут нет сил терпеть, что называется, да, сказали они. История народной дружины вообще богатая. Еще там 1881 год, по-моему, в Москве была создана добровольная народная охрана, так она называлась. У нас есть справка уже о современной истории ДНД. Давайте все вместе ее услышим.
Справка на радио «Комсомольская правда». ДНД или добровольные народные дружины помогают государственным правоохранительным органам. Это уровень предприятия, домоуправления, улицы или конкретного района. По состоянию на начало 2009 года в России действовало более 34 тысяч общественных формирований правоохранительной направленности, в которых состояло более 363 тысяч человек. Например, в Санкт-Петербурге ежегодно проводится конкурс на звание лучшего дружинника. 30 декабря 2013 года, после серии терактов в Волгограде, губернатор Волгоградской области Сергей Баженов сообщил о том, что была образована дружина. Их цель – патрулирование улиц и остановок общественного транспорта. 4 апреля 2014 года вступил в силу федеральный закон номер 44 об участии граждан в охране общественного порядка, главным нововведением которого стало возрождение добровольных народных дружин на территории России.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Вот, друзья, нужны или не нужны вообще народные дружины в городе Ростове-на-Дону? Каково ваше мнение на этот счет? 2-910-815, а у нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, представьтесь.
Я
только,
вот
если мы...
хотел...
Как вас
вот
зовут?
Юрий меня зовут.
Отлично.
Очень приятно.
Да, я хотел вот по поводу того, что нет опорных пунктов в Суворовском. Если там, вот вы говорите, 20 тысяч жителей живет, то по всем нормативам у участкового инспектора 2500 граждан должно быть на участке. Вот и делайте выводы, сколько опорных пунктов там должно быть.
Да хотя бы один был бы хоть. Вот
это и... не хотя бы.
Да, речь
это
идет о том, что там его вообще нет, вы понимаете, Юрий?
Я вот понимаю, да. эти все вопросы. К местному руководству. Главе, как говорится, района, во-первых, и к начальникам милиции этого района.
Ну вот мы их, спасибо вам большое, Юрий, за этот комментарий. Мы их, конечно, зададим, естественно.
Ну нет, ну действительно впечатляет цифра 20 конечно, тысяч жителей конечно. И то, что там нету полицейских. Хотя, мне кажется, ну если бы было легкое преступление, то если бы убийцу легко можно было найти, ну даже и без опорного пункта бы это сделали. Поэтому, ну, тут все-таки главная эта проблема не в том, что опорный пункт полиции стоит.
Конечно, нет. Да, давайте прервемся буквально на несколько минут, чтобы наш разговор продолжить. В студии радио «Комсомольская правда» Ростов. Не переключайтесь.
Не переключайтесь.
Прямой эфир. Здравствуйте, все, кто только что присоединился к нам. 2-910-815, наш телефон. У микрофона Владимир Добрицкий по-прежнему. И мы вместе с Андреем Горбуновым и Ириной Потерей обсуждаем, нужны или не нужны в городе Ростове-на-Дону добровольные народные дружины, ДНД, так они называются. Оттолкнулись мы от случая, который произошел в Суворовском, от убийства Маргариты Кузьминовой, молодой девушки, которую нашли убитой на улице в Суворовском микрорайоне. Там начала действовать народная дружина. Жители сами собрались. Они выступили с этой инициативой. 30 человек, насколько мне известно, так сказать, вот изъявили это желание. Там есть и девушки, кстати, не только молодые люди. 9 дружинников уже прошли инструктаж, там получили специальную форму,
есть какой-то там, ну, как их отбирают? По какому принципу?
Как по принципу могут, как наличия могут желания.
Да, там желание. Там только желание. А давайте вот...
Ну, нет, ну, о чем вообще думают те люди, которые туда берут девушек? Это же вечернее время. А если им встретится тот самый убийца? Что сделает девушка?
Ну, вот это интересный, да, на самом деле вопрос, 2-910-815, но мне кажется, наоборот, что девушка, вот девушка, изъявившая желание быть в структуре ДНД, это уже смелый, в общем, не глупый человек, хотя, наверное, есть о чем в этом смысле задуматься.
Нет, мужчинам, там, конечно, приятно, там будет веселее, будет интереснее гулять там вечером по району.
Нигде не сказано, что в добровольной народной дружине не должно быть девушек, во всяком
случае. Но мне кажется, это логично было бы, ну вот, девушка без всякой дополнительной подготовки.
Вот, кстати говоря, да, я разговаривал с начальником городского штаба народных дружин Ростова-на-Дону Игорем Световым, и первое, что у него спросил, говорю, они как-то экипированы? Он говорит, да, есть жилет там с светоотражающими там какими-то элементами, там, да, вот, я говорю, а что у них, дубинка или что-то? Он говорит, нет, этого ничего нет. Вот как-то...
Но можно с собой брать?
Ну, вот, что вообще о предназначении народных дружин рассказывает Игорь Светов, вот, для чего это нужно? Я у него спросил, говорю, а какие-то такие события есть, вот что благодаря действию народной дружины что-то такое произошло? И вот что он отвечает.
Полезность этого института – это прежде всего профилактическая, это то, что мы привлекаем к этой деятельности правоохранителей граждан, они изнутри видят работу полиции, могут сами влиять на ситуацию на улице. И поэтому таких героических подвигов я не могу привести, потому что вся деятельность дружины – это совместно с полицией, то есть это формируются совместные наряды, и основное предназначение – это увеличение плотности патрульно-постовых нарядов, то есть это, допустим, один полицейский, два дружинника, да, мы уже охватываем большую территорию за счет количества. И это несет такой профилактический эффект. Ну а также дружинники повседневной деятельности сталкиваются с задержанием и с доставлением в отделы нарушителей и преступников. То есть, ну, это в процессе все.
Вот и ответ, Андрей, отчасти. Да, эти девушки увеличивают плотность постовых нарядов.
Вот. Но подождите, вот он, мужчина сказал, что вместе с полицейскими, да?
Да, обязательно, только вместе. Ага. Да, это тоже одно из условий. Мы не можем втроем собраться и сказать, а ну-ка давайте-ка вечером мы обойдем. То есть это должно, или это будем просто мы.
Нет,
с
мы
вами.
Можем, мы. Нет, можем, мы можем, как граждане,
да,
Российской
это не будет
Федерации.
ДНД.
Да, но это будет не ДНД.
Это
да.
будет не ДНД, да, а вот вместе с полицейскими.
Ирина, расскажи нам, как вступить в дружинники, потому что вот у нас идет, кстати, видеотрансляция на сайте, и кто видит меня...
Сейчас нас будут бить. Ир.
Да, я взял с собой уже биту, я готов вступить в дружинники, и в субботу я еще буду в Ростове. Скажи мне, куда мне идти, куда записываться, чтобы стать дружинником?
На данном сам совет дружинников городской, да, вот есть помещение специально, насколько я понимаю, находится на Садовой, да, в мэрии, да, города. Если мы отправляемся, или вы отправляетесь, например, с нашим журналистом, да, ростовским, тоже ж надо писать репортаж, вы отправляетесь в микрорайон Суворовский, там выделили временное помещение, то есть опорного пункта нет, но после вот этих событий все-таки временное
нашли,
помещение
нашли. Да, надо,
нашлось.
Чтобы
там участковый?
Там есть, да, там есть два участковых, и там есть, насколько я помню, по-моему, если я не ошибаюсь, Алексей Нестеренко, тот самый молодой человек, который написал, да, после вот этих событий в социальных сетях, кинул клич, и он сказал, ребята, может быть, мы...
С него все началось.
Да, может быть, мы объединимся, и вот этот клич, эти переживания, надо отметить, что многие ребята, которые сейчас активизировались, да, которые, я надеюсь, что эта активность не спадет, но, конечно, надо понимать, что со временем все забывается, да, и личные там какие-то бытовые необходимости, там, магазины, либо детские детский садик, не все будут постоянно у дружинников, а вот, но волна пошла с социальных сетей.
Вот я туда, не знаю, разрешат ли Андрею биту все-таки при...
Не разрешат.
Если мы на кого-то хулигана...
Мне кажется, не разрешат.
В лучшем случае на хулигана напоримся, а в худшем...
У полицейского все должно быть, который с нами... Убийцу. Правильно?
Но, с другой стороны, это не холодное оружие. Да?
Это тяжелое оружие.
Да, такое попадешь, не встанешь, что называется.
Слушайте, это как-то странно, если нельзя на патруль взять с собой биту. Как-то обороняться же нужно. А если пострадает полицейский, нам нужно будет его защищать.
Уважаемые радиослушатели, может, вы знаете ответ на этот вопрос?
2-910-815. И вообще, вот поможет ли такое патрулирование, на ваш взгляд, реально в обеспечении безопасности этого ли района, другого любого, как угодно? Потому что не только в Суворовском, к большому сожалению, происходит преступление. Да? Поэтому вот 2-910-815, позвоните нам, ваше мнение на этот счет, нам было бы интересно.
Ну, кстати, не обязательно все-таки работать с полицейскими, и полицейские сами это разрешают. У меня был такой опыт, не так давно выпустили список топ-10 самых разыскиваемых преступников Российской Федерации, там вот отмороженные убийцы, беглецы, и за каждого объявили награду по 1 000 000 рублей. И мы с моим коллегой вот такой провели эксперимент, испытанный на себе материал, мы попробовали найти одного из убийц. Мы связывались с его бабушкой в Америке, думали, вдруг он убежал в Америку. Мы с его родными в Петербурге общались. Потом даже съездили в тюрьму для особо опасных убийц, там самая закрытая в России, в Мордовии, в деревне Патима. Там его уже подельника пожизненно посадили, и вот мы пытались у него выпытать информацию, где может скрываться этот человек, Семен Ермолинский его зовут. То есть, и мы в то же время общались и с полицейскими, они не говорили: нет, ни в коем случае этого не делайте. Главный посыл был: главное, чтобы это было в меру, чтобы вы там не лезли на рожон, если какая-то информация появится, чтобы вы просто сообщали нам, звонили. Поэтому, ну, мне кажется, это все-таки какая-то у вас перестраховочная мера.
Не нашли в итоге?
Пока не нашли, но по
последней... То есть, 1 000 000 нет?
Миллиона пока нет, но мы не оставили эту затею. Вышло у нас уже 4 материала об этом. Мы продолжаем искать на сайте Комсомолки. Можете найти.
У нас звонок, да, сайт kp.ru. Можете найти материалы и о том, о чем рассказывает сейчас Андрей. А у нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста. Как вас зовут?
Михаил.
Да.
Вот слушаю ваше радио, там говорят активисты, там туда-сюда. Это все, конечно, хорошо. Помощь милиции нужно оказывать. Но у нас не надо же, наверное, забывать, что все-таки казачья столица,
Дона. Действительно.
Почему, почему не привлекать казачьи какие-то, я не знаю, разъезды, отряды? И такие вот, как говорится, неблагоприятные районы направлять просто вот эти вот, ну...
Мне кажется, отличная идея.
Я слышал, что привлекать. Я не могу это доказать, да, и сослаться на кого-то, но я слышал, что привлекаются к общественному, к обеспечению общественного порядка и казачьи дружины тоже, да.
Все понятно. Ну вот в каждом районе есть и саулы у нас.
Вообще замечательная идея это на самом деле. Я помню время, когда не могли найти место. Вот казак говорит: что ж казакам-то делать-то? Вот они есть, и вот давайте что. И вот там охранять поля, там что-то еще. Пожалуйста.
Вот поля-то полями, а как бы тут человеческие жизни,
конечно,
дети, женщины,
конечно.
Старики. Просто взять его опыт, может быть,
и вот у них есть и нагайки, и вот, собственно, да, то, чем орудовать.
Края. Все-таки вот в Краснодарском крае, там казачьи общественные, видите, они очень хорошо себя зарекомендовали уже, и работают люди.
Ну, хорошая идея, правда. Спасибо, Михаил, вам вот за эту наколку, что называется. 2-910-815, звоните, прямой эфир.
Ну, я, кстати, готов стать не только дружинником, но и казаком. на гайки с собой у меня
нет. Ты знаешь, что, ты знаешь о том, что надо оказаться, не просто что значит готов стать, надо пройти некий обряд, чтобы стать...
Я уже испугался, думал, да. Ты скажешь, нужно родиться казаком.
Не, так, ну, только что? Вот сейчас без подробностей, мы все-таки за здоровый образ жизни.
А, ты имеешь в виду выбить шашки?
Не надо, мы за здоровый образ жизни, не надо, традиции традициями, но вне студии.
Надо капусту отрубить. Нет, там
можно,
там не только.
Это можно, это капусту можно,
шашки. Обряд нужно пройти. Идея хорошая, чтобы казаков тоже в Суворовске. И отправить.
2-910-815, у нас звонок, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел по поводу казачьих дружин с вами поговорить.
Да.
Они уже созданы, эти казачьи дружины, в городе существуют, и выделяются даже деньги. За дежурство казаки получают по 500 рублей. Они уже ходят с сотрудниками полиции по 2 человека.
И то, о чем хорошо, я говорил, да.
И очень хорошо эта профилактика идет, вот по поводу пролетарского района города Ростова-на-Дону. Так что не надо выдумывать велосипеды. Просто нужно больше казачества привлекать и находить деньги к этому.
Станица Александровская там впереди планеты всей в этом плане.
Да, но вот станица Александровская...
Вот видите пример оттуда, и не надо там выдумывать ничего.
В Суворовске, значит, туда надо...
Ну что ж, ну вот видите, это еще, ну это, собственно, спасибо вам большое за звонок. Это,
спасибо,
это подтверждение вот этого тезиса, что идея это замечательная.
Ну, то есть, нет, а механика какая? То есть полиция звонит казакам и говорит: ребята, нам нужно столько-то человек, да?
Ну, наверное, они должны быть, должны быть в связке в этом смысле, потому что, ну, видите, если говорят, что они действительно существуют.
Все упирается в бюджеты. Потому что дружинники-то бесплатно ходят, патрулируют, а казаки все-таки за деньги, как мы выяснили.
Ну да, 500 рублей, а ну-ка, да, вот такая история. Но мы не хотим не призывать, там, вот, давайте вступайте в дружину, да, цель-то, собственно говоря, не в этом. Хочется
цель безопасность.
Безусловно, безопасность, поможет ли это на самом деле нашей с вами безопасности. Друзья, у нас снова звонок, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
Значит, очень коротко, по сути.
Как вас зовут?
Рамазан.
Меня зовут Рамазан.
Да-да, наш постоянный слушатель
просто, Андрей. Я категорически противник того, чтобы отдавать вопросы правопорядка на откуп казакам. Это не выход из положения. Значит, наводить порядок надо совершенно иным способом, когда правоохранительные структуры должны просто-напросто выполнять свои функциональные обязанности.
Золотые слова.
По поддержанию правопорядка что в городе, что в регионе. А чтобы такое дело имело место быть в нашем обществе, вот я вчера слушал интервью с губернатором нашего региона, да, так надо было задать вопросы ему и в этой связи, и по многим другим. А получился какой-то вот отчет, да, где мы, у нас все хорошо, мы там договора заключаем и так далее, и тому подобное, и ни одного вопроса от публики. Я закончил.
Ну, вы знаете, это была запись программы, это я говорю не для того, чтобы оправдаться, да, и губернатор пообещал нам быть у нас, он был в первый, но не в последний раз. Так что вот, я думаю,
правильно.
Еще зададим.
Надо народу дать,
эти вопросы еще зададим.
Задавать ему вопросы.
Спасибо вам большое за этот звонок, за вашу реакцию. Мы прервемся на новости, послушаем, что еще в Ростове-на-Дону происходит, и вернемся к нам в студию. Радио «Комсомольская правда» Ростов. Не переключайтесь.
Не переключайтесь. Темы дня.
Друзья, если вы сейчас на волне 89.8 FM, то значит, вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ростов. У микрофона по-прежнему Владимир Добрицкий. И ко мне присоединилась журналист «Комсомольской правды» Ольга Гапала. Ольга, приветствую.
Добрый вечер.
Мы начинаем говорить о новой теме. Дело в том, что в Ростове уже, это уже не новость, что в Ростове появляются потихонечку такие вафельные разметки на перекрестках, да?
Страшные для автомобилистов,
ну
да.
Вот мы попытаемся выяснить, насколько им страшно этим нашим ростовским автомобилистам. 2-910-815 наш телефон. И вышел материал твой, Оль, на сайте kp.ru, где в Ростове еще появится на перекрестках вафельницы. Это уже вопрос, я так понимаю, решенный. Мы хотим понять, друзья, как вы считаете, нужно или не нужно это все. 2-910-815, звоните, высказывайте свое мнение по этому поводу. Мы с утра, кстати, запустили опрос на эту тему в группе «Комсомольской правды» ВКонтакте. Вы можете прямо сейчас проголосовать за один из вариантов. Голосование уже идет. Значит, варианты ответов такие. Нужна ли такая разметка вафельная в городе, спросили мы. Да, она необходима для профилактики заторов. Собственно, для чего это и делается. Второй вариант нет, потому что только для штрафов сделано, чтобы водителей штрафовать дополнительно.
Да,
и
да.
Вариант номер три, где нарисовали, там пусть уже будет, ну, не смывать же, да, а вот новых нам не надо. Вот такие варианты ответов. Еще раз напомню, что это наша группа в социальной сети ВКонтакте, группа «Комсомольская правда».
Активная, Ростов. Между прочим.
Да, голосуйте. Вступайте. На самом деле, голосуйте прямо сейчас. В конце нашего обсуждения по вот этим вафельным разметкам мы подведем итоги. Да? У нас сейчас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, говорите, будьте добры, пожалуйста, или выключите радиоприемник, или отойдите.
Я выключил
немножко. Да, все, да. Вот сейчас хорошо. Как вас зовут?
Константин меня зовут.
Да, Константин, пожалуйста, говорите.
Вот смотрите, я водитель, я вам скажу по поводу разметки, да, вафельная. Все хорошо, денежки капают, камера работает, все счастливы, я имею в виду, в руководстве города. Но дело не в этом. Я водитель с 25-летним стажем. Вы статистику слышали по поводу ДТП на перекрестке Ленина и Нагибина, где разметку нарисовали? С появлением этой разметки эти ДТП, во-первых, увеличились, во-вторых, на крышу машины начали ложить. А все потому, что люди пытаются проскочить. Чем быстрее, тем лучше, чтобы не попасть хвостом на эту камеру.
Ну так, может, надо соблюдать просто правила ПДД и все?
А как соблюдать? Вы понимаете, а светофор там, посмотрите, почему вот некоторые светофоры в городе, да, там вот... Когда горит зеленый свет, идет отчисление, цифра идет.
Обратный отчет, да-да-да.
Секундомер, да.
Обратный отчет. А на этом перекрестке нет. Вот я подъезжаю к перекрестку, да, смотрю, там хвост заканчивается. А сколько он еще будет гореть? Я должен чувствовать или понимать, 2 секунды, 10 или 20 секунд. Для чего не вешают туда нормальный светофор? Чтобы деньги собирать, все очень просто. Чтобы человек не смог среагировать на вот эту штуку. Чтобы исполнить эти правила дорожного движения ваши.
Ну, то есть, если бы вы голосовали сейчас в нашей группе в социальной сети ВКонтакте, вы выбрали второй вариант, это не нужно, потому что это только для штрафов сделано, чтобы дополнительно водителей штрафовать.
Для штрафов. Вы смотрите, пробки каждый день, люди платят нормальные деньги. Я не знаю, они работают, но, по-моему, не работают. Я пару раз попадал, ничего мне не приходило.
Пока.
Пока, по крайней мере.
Вообще нам сказали, работают, даже суммы есть.
Да?
Да,
ну,
да.
Может быть.
Осторожнее.
Ну, там же постоянно час пик пробка. Вы представляете, сколько людей попадает на деньги, и просто, ну, физически они не смогут исполнить эти правила дорожного движения.
Спасибо, спасибо вам за ваше мнение. Это действительно важно. 2-910-815, звоните. Оль, давай послушаем. У нас есть справка, что такое вообще эта вафельница,
вафельная
разметка.
Для тех, кто не в курсе, да.
Да, и зачем
еще
она?
Давай.
Зачем она? Давайте.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Вафельная разметка или вафельница выполнена в виде сетки с диагональными линиями и обозначенными границами. Цвет разметки желтый. Функция вафельницы – обозначение участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, ведь он вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении. Представить себе нарушение правил такой разметки просто. Вот смотрите, впереди по пути следования затор, вы заехали на участок вафельницы, остановились, ожидая, когда машины продвинутся дальше, но не смогли покинуть желтую сетку до момента включения красного света. Вы создали помеху для едущих в поперечном направлении автомобилей, а значит, нарушили правила разметки.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Ну, вот такая справка, эмоциональный звонок нашего радиослушателя, что вполне понятно. 2-910-815, звоните, мы ждем ваших звонков, чтобы обсудить эту ситуацию. Вообще нужно это или не нужно? У нас звонок, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Дмитрий зовут.
Очень приятно.
Я из Ростова-на-Дону. По разметке, по этой, всем нам нравится, как живет Европа, мы все там смотрим, как там правила соблюдают, это все очень хорошо и прекрасно. Но когда доходит до соблюдения правил у нас, тут начинается просто там, а как же мне проехать на перекресток, вот это вот быстренько на желтенький, там еще там какие-то моменты. Я считаю, ребята, будут штрафовать, будут, значит, соблюдать. Точно так же мы еще несколько лет назад не выступали пешеходам на пешеходных переходах.
Это было правда, да, да.
Повысили штраф 4 раза, там с 250 рублей до 1000. И сейчас мы выступаем очень даже здорово, несмотря на то, что там оштрафовали, наверное, там 0,5% там, из водителей за это правонарушение. И ничего, и с разметкой будет то же самое. из-за таких друзей, которые остаются на перекрестке, стопорится движение в поперечном направлении. Зимой это показывает вообще там очень четко все. Город просто становится из-за таких товарищей, которые выезжают на перекресток, когда перед ним образовывается затор. Поэтому я считаю, что все правильно. Мы, в общем-то, ну, должны соблюдать правила все.
А и вы сам водитель?
Я водитель, да. Стаж у меня больше 30 лет. Собственно, я, ну, как автолюбитель, не профессионал. Угу.
Ну и как, штрафы вам приходят? Или вы всегда соблюдаете?
Нет, не всегда соблюдаю. Бывает, у меня последний штраф был, по-моему, года два назад за неправильную парковку в районе Северного рынка. Там просто, как бы, с другой стороны от рынка физически негде поставить машину. В общем, пришлось там залезть на тротуар двумя колесами. Вот. Но за скорость и за все остальное нет, не приходило.
А вот этот перекресток, который на гибе на Ленина, вам приходилось переезжать?
Да, я живу недалеко от него.
Ну и вот особенно утром, я просто тоже каждый день мимо него езжу, да, по нему, вот, и как вот по-вашему утром с появлением разметки лучше стала ситуация?
Да, этот перекресток вообще никогда там особых проблем не было, чтобы кто-то там выезжал и оставался на нем.
Ну это как вот... же, а те, которые с Ленина едут на Нагибина, они же постоянно всегда перекрывают вот эту дорогу?
Ну, я не замечал, честно вам скажу, что, может быть, мне так везло, что все как-то там успевали проехать, и, в общем-то, ну, не запирался вот этот вот перекресток.
Ну, то есть, по вашему наблюдению, лучше не стало, то есть там всегда все хорошо было, да?
На этом перекрестке, да, там, когда было кольцо, это еще там в Советском Союзе, там было, да, все тяжело и, в общем, нехорошо. А когда убрали кольцо и поставили светофоры, все стало нормально.
Спасибо вам за этот звонок, 2-910-815. Давай сейчас, Оль, назовем те перекрестки, на которых планируется нанесение разметки.
Шесть их.
Да, вот этой самой вафельницы, да, это Ворошиловский, Красноармейская, друзья, Ворошиловский, Максима Горького, Буденновский, Большая Садовая, Буденновский, Максима Горького и Буденновский, Красноармейская, а также Максима Горького и проспект Театральный. То есть их станет больше. Вот Олег Багун, начальник управления ГИБДД Ростовской области, некоторое время назад, ну вот через два месяца буквально после своего назначения, он был гостем нашей студии и ответил на вопрос нашей коллеги Ирины Потери о вафельной разметке.
Первое мое предложение, которое обсуждал с коллегами, это было нанесение вафельной разметки на перекрестке.
То есть это ваша идея?
Да, это наша совместная идея с ГИБДД Ростова и полком ДПС. Почему? Потому что, ну, как показывает практика, это позволяет исключить выезд транспортных средств на перекрестках в избежание заторных ситуаций. И опять, я спрашивал их мнение и их предложение по нанесению этой разметки на тех перекрестках, где соответствует анализам аварийности, соответствие с заторовыми ситуациями, с их анализом. Вот. Это было предложение, как, ну, что-то внести новое, что-то, чтобы, ну, улучшить дорожное движение, чтобы это жители города и его гости как бы положительно оценили. И опять, это сделано было не для того, чтобы кого-то наказать, привлечь к ответственности, для того, чтобы спрофилактировать дорожно-транспортные происшествия, для того, чтобы улучшить пропускную способность.
Ну вот, собственно, чья идея, понятно. Я знаю, что Олег Багун служил в Краснодарском крае вот до назначения сюда, в Ростовскую область. Там это, видимо, история уже совершенно обычная. У нас звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, только представьтесь.
Здравствуйте. Меня зовут Виктор.
Очень приятно. Говорите.
Я вот звоню вам по поводу обсуждения вафельной разметки.
Да, именно так, да, говорите сразу, да, ваше мнение каково?
Я считаю, что это очень необходимо и очень даже нужно, потому что в городе вот это элементарное правило, если на перекрестке образовался затор, то не нужно выезжать. Водители этого не соблюдают повсеместно, повседневно, я каждый день это вижу, практически на каждом перекрестке в час пик, когда люди едут на работу, с работы, это очень нужно. Единственное, как бы вот ранее обсуждалось, необходимо, чтобы на перекрестке был, где светофор указан, ну, показания таймера, обратный отчет,
да, это важно.
Чтобы видно такая было, сколько секунд тебе осталось, потому что, когда ты успеваешь увидеть, что загорелся зеленый сигнал, то есть ты интуитивно прикидываешь, сколько у тебя времени, успеваешь, не успеваешь. Но опять же, я до этого проживал в Краснодарском крае, в городе Армавире, как бы там ездил по Краснодарскому краю, водители здесь очень как бы наглые, беспардонные такие, я бы сказал.
Есть такое, да.
Немножко грубо. Начинают сзади моргать, сигналить, вот это вот, как бы, знаете, тоже немножко нервничать начинаешь, хотя я вроде сам по себе спокойный такой человек, ну...
Под общую волну, такое, так скажем, да.
Вот эти вот сзади моргают, это вообще практически каждый день, ну не каждый, через день точно.
Очень спешат, все очень куда-то спешат, да, здесь, это правда.
Хотят проскочить, я не знаю. Тут же стоишь на этом же перекрестке, ждешь, когда тебе место освободится, а справа начинают там обгонять, отовсюду вклиниваются, короче, вот такая вот штука.
Ну, спасибо вам большое за звонок, очень спасибо, да. Мера. Да, понятна ваша позиция, да.
Спасибо.
Ну, пусть летят навстречу 1000 рублей, вот, но вот казалось бы, да, ну не дурные головы, Оль, вот продумывали вот эту разметку именно на этом перекрестке, вот на Гибина Ленина, да. Почему бы не поставить, я понимаю, что это все деньги, но вы же продумываете, то есть это, наверное, дороже поставить светофор с обратным отсчетом, чем нарисовать желтым светом эту...
Ну, кстати, насколько я знаю, хотят, да.
Вот, поэтому, может быть, это дело, да, дело ближайшего будущего, и, собственно, слава богу, прямой эфир 2-910-815, немножко отдохнем, прервемся на несколько минут, не переключайтесь, впереди много интересного, мы с Ольгой остаемся в студии радио «Комсомольская правда», Ростов.
Не переключайтесь. Темы дня.
Друзья, напомню, прямой эфир 89.8 FM, наша частота. Комсомольская правда, Ростов, 2-910-815, Ольга Гапала и Владимир Добрицкий у микрофонов. Облправительство, Оля, может переехать, но речь идет о профильных министерствах, которые разбросаны по всему городу в различных зданиях, да, есть идея собрать их рядышком. Сделать такой вот правительственный квартал, ну, чтобы, так сказать, в одном месте все. Вот когда это произойдет и куда в итоге переедут чиновники, этот вопрос пока остается без ответа.
Куда, куда, куда вы удалились?
Ну, вот, собственно, да. О возможном таком переезде, кстати говоря, накануне, буквально вчера, в эфире радио «Комсомольская правда Ростов» рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
А что касается строительства или создания такого правительственного квартала учреждений здесь, на территории старого аэропорта, вы знаете, сегодня более сотни зданий имеют отношение к органам исполнительной власти Ростовской области. Да. И если сегодня мы перенаправим в иное место этот громадный поток различного транспорта и людей в другое место, это может сыграть свою роль определенную. Потому что приезжая в то или иное учреждение, в то или иное министерство, человек, как правило, планирует свой день и пытается побывать не в одном министерстве, по самым разным проблемам.
Ну вот, что думаете вы на эту тему, дорогие друзья, 2-910-815, позвоните, нужно ли чиновникам переезжать и куда?
Город в городе сделать.
Да, нет, ну на самом деле, ты знаешь, обсуждали же разные варианты, в том числе вот одним из последних, мы это вчера, кстати, обсуждали с Василием Юрьевичем здесь в студии, один из последних вариантов это вот здание, ну не здание, а вот эта территория старого аэропорта.
Аэропорта, да.
Да.
380 гектаров.
Да, ничего себе, где, собственно говоря, там планируется жилой комплекс, и скверы, и много школ, и садиков, и всего остального. Это пока проект, да?
Один из.
Да, но тем не менее. И вот туда бы, да?
Неплохо было бы такой
министерский правительственный квартал, как назвал его сам губернатор вчера.
Ну, это да, но также он же еще сказал про то, что нужно как-то продумать логистику, потому что транспортные потоки и, опять же, количество машин, которое там будет, оно тоже...
Плюс, ты понимаешь, мы говорили о чем? О том, что разгрузится центр.
С одной стороны,
то есть разгрузится вот эта история. Но опять же, все эти машины надо куда-то ставить.
Да, но опять же, они же не все в центре города находятся.
Да, Минздрав, скажем, на Сельмаше.
Да, но... с другой стороны, это было бы очень удобно, конечно, потому что ты приезжаешь, и ты, грубо говоря, в один день можешь решить все свои вопросы.
Всех посетить, ну, кто тебе нужен-то, собственно, да, это очень, да, пусть они будут там на разных этажах, но, тем не менее,
в разных даже зданиях,
это проще,
но
чем,
шаговая доступность.
Насколько я знаю, Министерство транспорта вообще в Нахичеване, там, на линии, где-то внизу туда к порту, да, Минздрав, пожалуйста, тебе, на Сельмаши, соцразвитие недалеко от нас, здесь в центре, и труда, да, да, ну и так далее. Физкультуры и спорта, Буденновский, да, ближе к вокзалу. Очень разбросанная история, ну, на самом деле.
Ну, а с другой стороны, как часто обычный человек ходит по всем этим министерствам сразу?
Ну, вот 2-910-815, ну, нужно ли вообще это затевать? Вообще эти разговоры идут достаточно давно. Это им не месяц, не полгода.
Хотели левый берег, да, тогда переселить.
Думали, кстати, о левом береге, да, но опять же, как добираться и так далее. Логистический вопрос, достаточно важная история. 2-910-815, позвоните нам, выскажите свое мнение на этот счет, только давайте не будем говорить там о том, что надо на необитаемый остров переселить и так далее, да. То есть нам просто на самом деле будет сложнее туда добираться.
Да,
да, надо подумать о том, что все мы так или иначе, ну, касаемся каких-то вот таких вопросов, когда нам это необходимо. И действительно, хватаешься за голову, думаешь, так, куда ехать сейчас сначала? Ага, это вот этот маршрут, а это вот этот. Здесь надо пересадку сделать. Ну, в общем, не все так просто.
Да.
Не все так просто. 2-910-815, давайте это с вами обсудим, друзья. Ну, а мне хочется перейти еще к одной теме, которую хотелось бы все-таки сегодня затронуть. Снегопад нам еще предстоит, да, это, в общем, дело не последнее, синоптики это обещают, да, вот при там плюс-минус небольшой, но тем не менее снегопад будет.
В ближайшие 3 дня.
Мне нравится, знаешь, что, Оль, в наших людях, что несмотря на то, что каждый занят чем-то своим, там, думает о своем, не перестали делать добрые дела.
Вот это, сложно, да, меня это очень,
сложная,
да,
ситуация.
Да.
Я помню 2014 год, когда завалило снегом Ростов вообще критически. То есть хлеб не могли подвезти, простите, к магазинам.
Да.
Не чистилось. Люди подвозили просто вот...
И сейчас такое есть.
Просто... Вот, давай об этом немножко поговорим. Я знаю, например, о случае, когда сотрудники ГИБДД помогали, так сказать,
толкать машины из
сугроба, там, из ямки и так далее. Что еще вот стало известно за вот эти дни, когда был снегопад?
Когда сильный снегопад был? Ну, во-первых, да, на Вавилово сотрудники ДПС вышли из своих насиженных авто и начали толкать просто машины, потому что там достаточно высокая горка, не все переобулись. В общей сложности 15 машин они вытолкали, и даже одну барышню, помогли одной барышне добраться до дома, которая честно призналась, что ей страшно водить в таких условиях. Ее машину припарковали, а ее на автомобиле ДПС довезли до дома. Повезло так повезло, да?
Ну, здорово, да.
Вот.
Увидели сразу так-то.
И зауважали, да.
Да, да.
Вот, но на самом деле останавливаются люди, останавливаются и говорят о том, что помогают. Потому что я лично, когда ехала в снегопад, я видела по 50 человек на остановках стояло. Вот я лично специально посчитала, казалось, даже вот со стороны не очень много людей. Думаю, ну, а пока светофор, посчитаю-ка, да. Вот, поэтому очень хорошо. Очень хвалят водителей, что странно, но общественного транспорта.
Хо, обычно ругают только.
Да. А тут в социальных сетях появилась информация о том, что действительно есть вот были водители, которые, несмотря на какую-то выгоду свою, несмотря на безналичную оплату, просто открывали все двери. Это были и троллейбусы, это были и автобусы. И некоторые водители даже открывали свои вот двери, которые к ним в кабину идет, да, для того, чтобы там детишек тех же самых там или пожилых кого-то запустить, для того, чтобы люди могли добраться. И таких комментариев, кстати, очень добрых и очень благодарственных, очень много в сети.
Какое доброе дело сделали вы в последние несколько дней, не для похвальбы, да, скажем, а вот так вот по-человечески, 2-910-815, наблюдали ли вы что-нибудь вот подобное, то, о чем мы с Ольгой сейчас говорим. Есть конкретный случай, есть Надежда Козлова, ростовчанка, да, которая, по иронии судьбы, так сказать, оказавшись еще и,
вот и не верь,
ветеринаром, да, в ветеринарной клинике, она там спасла, она вот канарейка там, или...
Ну, какая-то дикая птичка, да, 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 они до сих пор не могут определить,
спасла птицу. Давайте послушаем, собственно, как это происходило. Вот что рассказывает Надежда.
Она упала под ноги, крыло в крови, и вот эта вот погода леденющая. Ну, благо, дома была переноска, как у всех ветеринаров, наверное. Мы ее собрали в переноску и поехали в клинику. Что с ней случилось, неизвестно, но она достаточно целая, просто ее обработали, попшикали антибиотиком. Собственно говоря, сидит сейчас, выздоравливает, и как только погода наладится, мы ее отпустим во свояси.
Вот такая простая и добрая история, да?
Ну, кстати, я хочу сказать, что еще одна была добрая история, которая тоже также попала в социальные сети. Это в центре города произошло, возле цирка. Рассказали о том, что кошку вот таким же образом подростки, четверо подростков взяли и подсунули в магазин кошку. Ну, то есть они просто открыли дверь.
Кошку взяли четверо подростков и отрезали ей хвост.
Нет, не отрезали. А в том-то и дело, открыли дверь и оставили кошку внутри помещения.
Слушайте, ну здорово.
И выяснилось так, что... Ну, к сожалению, нельзя было в магазине оставить этого котенка. В тот же день нашли человека, который готов был ее к себе взять, приютить. Отвезли к ветеринару, отогрели лапы. И говорят, что замотали ее там всякими шарфами, пледиками. Там очень милая фотография. Вот, и благодарное животное вот все это время отогревается.
Ну, слушайте, ну, действительно, это очень здорово. Ну, там у нас есть, наверное, пару минут для того, чтобы вы смогли нам звониться 2-910-815 и рассказать о своем благом деле или о том, свидетелем такого благого дела, возможно, вы стали. Не будем сужать рамки вот до снегопада, да, а вообще вот мы способны на это.
На добрые поступки, да.
По вот этим случаям, о которых Ольга рассказала сейчас, все они есть на сайте kp.ru.
Фотографии.
Можно прочитать, фотографии бедной птички, которую
и
еще
кошечки
не определились, так сказать, как... А кошечка,
и водителей, и сотрудников ДПС.
Это кот или кошечка определили?
Сказали кошечка.
А, вот. Ну, то есть, значит, здесь можно было. А вот у нас наш долгожданный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло.
Да, да, говорите.
Да, здравствуйте. Ну, вот я в садоводческом товариществе живу, и всегда у меня внедорожник, и я всегда людей вытаскиваю, как бы, из садоводческого товарищества. А еще в прошлом году с женой зимой кошку сбитую подобрали, отвезли в ветеринарку, вылечили, и сейчас живет у нас дома. Вот, а по поводу, вот ранее человек говорил про хамских водителей в Ростове.
Так.
Вот, я хотел бы сказать, что это совершенно не так. Я живу уже 11 лет в Ростове, сам с Волгограда.
Угу.
Вот, и таких вежливых людей, как в Ростове, просто нет. Вот если
спасибо вам.
Поворотник, поворотник включаешь, всегда пропустит. Со сложных перекрестков выезжаешь, пропустит. Что касается Краснодара, это я вот просто не буду говорить.
Вот вам,
и
пожалуйста, спасибо.
Спасибо вам,
вот
большое
мнение,
за ваши дела.
Мнение человека, да, который приехал из другого города. Друзья, ну раз мы закончили вот на этой теме водителей, да, я подведу же итоги нашего голосования, да. Нужно ли вводить вафельную разметку в Ростове, спрашивали мы. Да, нет, и оставим вот те, которые есть, больше новых не нужно. Вот такие были ответы. Так вот, победил первый вопрос. Да, она необходима для, вернее, первый ответ, да, варианты. Да, она необходима для профилактики заторов. Наибольшее количество голосов ростовчане отдали за этот вариант ответ. Спасибо вам, дорогие друзья, что были
спасибо
с нами на волнах 89.8 FM. Не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда», Ростов. Оль, спасибо большое за эфир.
Пока-пока.
Услышимся.
Не переключайтесь. «Комсомольская правда».
Ходили, спасали, передавали родственникам или соцслужбам. Пытались научить жить обычной жизнью. Как сложилась дальнейшая судьба найденышей? «Комсомольская правда» вспомнила самые громкие случаи. «Комсомольская правда». Узнайте больше.
Для лиц старше 12 лет.
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.